Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня наша передача будет посвящена величайшей святыне русской земли, да и всего христианского мира, Владимирской иконе Пресвятой Богородицы. Перенесена служба на 1 июня, потому что 3 июня, когда празднуется Владимирская икона Троицкая, родительская суббота. Но 3 июня празднование в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы связано с необыкновенным событием. Это вспоминается поновление образов в 1514 году. И в тот же день, в 1521 году, Матерь Божия по молитвам православных русских людей избавила Москву от нашествия казанских, крымских и ногайских татар. В тот год хан Мехмед Гирей подошел к Москве, уже были сожжены пригороды. Великого князя Василия III не было в Москве. Он отправился собирать войска, но положение было очень опасное. Горели все подмосковные села, горел посад московский, готовились к приступу казанские, крымские, ногайские татары. Орда была сильная, а ведь представьте себе, это всего это прошло падение монголо-татарского ига, падение ордынского ига, вернее, 40 лет не прошло, с 1380 года. Набег был внезапным, силы врага были огромные, и москвичи молились Господу. Москва была тогда избавлена. Но вот хотелось бы вспомнить о том видении, которого сподобилась старица Вознесенского монастыря. Она видела, как из Московского Успенского собора Московского Кремля выходят святители и выносят Владимирский образ Царицы Небесной. Они выходят из Спасских ворот Кремля с иконой, а навстречу им движутся преподобный Сергий Радонежский и преподобный Варлам Хутынский, чудотворец. Спрашивают, на кого вы оставляете град? А святители московские им отвечают: грехи москвичей превысили меру терпения Божия, и нечестивые огоряне посланы в наказание людям, погрязшим в грехах. Представляете? Какие слова святителей московских: а мы уходим, чтобы спасти святыню. И тогда преподобный Сергий и преподобный Варлам просят вместе с ними помолиться святителей о Москве, богоспасаемом граде и о грешных москвичах. Вместе они молятся перед Владимирской иконой Пресвятой Богородицы, и святители московские с иконой возвращаются в Успенский собор. Вот такое чудо. Кстати, такое же видение было и блаженному Христа ради юродивому Василию. Мехмед Гирей, ему показалось, потому что войск тогда не было на подходе к Москве, Мехмед Гирей, его воинам показалось, что к Москве подходит огромное русское войско. И они в страхе бежали, бросив стенобитные орудия, бросив обозы. Москва была спасена. Вот такое вот чудо. Поэтому, дорогие братья и сестры, на Спасской башне Московского Кремля, на знаменитом образе Спасителя, написаны и преподобный Сергий Радонежский, и преподобный Варлаам Хлопинский, чудотворец, который молится Господу о спасении Москвы, о спасении России, о спасении русских людей. Но почему Владимирскую икону выносили святители? Вот мы с вами видим только внешнюю канву событий, потому что мы знаем, что Владимирская икона после разорения Батыем столицы Залесской Руси, Владимир-Суздальской Руси, Владимира, Успенский собор был ограблен, в пожаре погибли многие святыни, но Владимирская икона Матери Божией чудесно уцелела. Вот, может быть, точно так же, как в этом дивном видении, икону спасли небесные угодники Божии, небесные покровители русской земли. Но Владимирская икона – наша величайшая святыня, и не случайно на иконе царского изографа Симона Ушакова древо государства российского, она изображена в центре этого древа. Я знаю, что многие москвичи бывали в Третьяковской галерее, эта икона находится пока еще в Третьяковской галерее, хотя написана была для церкви в Никитинках. И за Кремлевской стеной на этом образе изображен Успенский собор, из которого произрастает древо государства российского. И в центре этого древа изображается образ Матери Божией, именуемой Владимирской, икона Царицы Небесной. И поливают это древо Иван Данилович Калита, князь московский, и первый московский святитель Петр, митрополит Петр Московский. Ну, а на иконе изображена, от этого древа исходят ветви многочисленные, напоминающие виноградную лозу, с листьями, цветами и гроздями, плодами. И вот в медальонах изображены и князья святые, святители изображены московские, Алексей, Киприан, Иона, Фотий, Филипп, Ио, Филарет, изображены и блаженные Христа ради юродивые. То есть плоды государства российского – это русская святость. Но в центре этого древа изображается Владимирская икона Матери Божией. Да, и, конечно, за Иваном Даниловичем Калитой, кстати, не могу не сказать еще раз, что Иван Данилович Клевета, в XIX веке нашими историками оклеветан, потому что знаменитая фраза «Скопидом», да, в сундуке этого скряги Ивана Даниловича Калиты якобы родилась Московская Русь. На самом деле сын преподобного Даниила Московского, Иван Данилович Калита, отличался необыкновенным благочестием. И Калитой-то его называли. Что такое Калита? Это кошель. Калитой его называли, потому что кошелек, который он носил на поясе, был всегда отворен для милостыни. Он всегда щедро подавал милостыню нуждающимся. Ну, скажем, что сыновья названы в честь преподобных. Андрей в честь Андрея Крицкого, творца канона. Иоанн Красный, отец Дмитрия Донского, в честь Иоанна Лествичника. Симеон в честь кого-то из преподобных наших великих, Симеон Гордый. Так что я не думаю, что святитель, избранник Божией Матери, первый московский святитель Петр, мог бы подружиться, да и просто любить от всей души какого-то скрягу из Скопидома. Это невозможно. Но не будем, надо, наверное, отдельные передачи посвятить благоверному князю Ивану Даниловичу Калите и митрополиту Петру. Но с ними за Кремлевской стеной изображены и государь Алексей Михайлович, и царица Мария Ильинична с детьми. Икона была написана в их царствование государя Алексея Михайловича царским изографом Симоном Ушаковым. А вообще эта икона напоминает икону сербскую. Называется она «Лоза Неманичей». Это в Дичанах в монастыре в Дичанах. И, кстати, если я не ошибаюсь, вот сейчас пришла мне в голову мысль очень такая, может быть, я найду подтверждение. Я знаю, что в одном из древних сербских монастырей, и кажется, это было именно в Дичанах, лет 15 назад была обретена икона, фреска, икона нашего государя, царя-мученика Николая Александровича, написанная еще до войны. До войны почему? Потому что потом, когда пришла Красная армия, советская армия вошла в Сербию и в правление югославских властей, Броз Тита, конечно, был атеистом, не могли эту икону написать. А как икону государя обнаружили? Царя-мученика Николая Александровича стали поновлять фрески росписи, и на одном месте, где казалось, что просто ничего не написано, снимают штукатурку, штукатурка снимается вместе с листом то ли ДВП, какого-то деревянный лист был, закрашен просто штукатуркой, закрыт. И под этим листом фреска с изображением царя-мученика Николая Александровича. Я думаю, наши слушатели многие знают о том, что государя нашего почитают сербы. Православные сербы почитали не меньше, чем русские люди, верные государю, Богу и Отечеству. И вот так вот обнаружилась древняя икона. По-моему, это было в Великих Дичанах, где находится и фреска Ваза Неманичей, сербских государей. Феофан Грек написал подобную фреску, называлась она, эта икона редкая очень, древа Иисеева, в Благовещенском соборе посвящена родословной Господа Иисуса Христа, но потом была написана фреска в Новоспасском монастыре, фреска древа государства российского, тоже древо. Я думаю, многие те, кто бывал в Новоспасском монастыре, видели эту фреску, где изображены русские святители, князья, и начинается это древо в медальонах первый святой равноапостольный Владимир и великая княгиня Ольга. Ну, а почему же Владимирская икона, братья и сестры, так для нашей державы, для России, для государства российского, и икона похвала Владимирской Богородицы называется «Насаждение древа российской государственности». Дело в том, что это икона благословения Царьграда, благословения Восточно-Римской православной империи. Икона пришла в царствование, в правление, вернее, царя еще не было у нас тогда, в правление Юрия Долгорукова, находилась в Киеве, в Вышгороде, и наш великий государь, его называют первым русским царем, Андрей Боголюбский, почувствовал, что икона несколько раз в Вышгороде поднималась, становилась посреди храма, а Андрею Боголюбскому, он был очень храбрый, очень доблестный князь, но ему надоели постоянные междоусобицы в Киеве. И вот благоверный князь понимает, что это какое-то знамение Пресвятой Богородицы дается, берет икону и уходит во Владимир, в Залесскую Русь. Русские князья, кстати, были многие потомки Рюрика, прославлены в лике святых, много очень было благочестивых князей, но Андрей Юрьевич не случайно назван боголюбивым, боголюбский князь. На почитаемых в России иконах Матери Божией Боголюбских изображено явление Царицы Небесной князю Андрею Юрьевичу, в то время, когда он переносил икону Пресвятой Богородицы, присланную патриархом Лукой Хрисовергом, а по преданию эта икона написана святым апостолом-евангелистом Лукой, переносил эту великую святыню в Владимирскую Залесскую Русь. Кстати, Владимир тогда не был стольным градом был Суздаль, но Матерь Божия вразумела князя, и во Владимире был построен необыкновенной красоты Успенский собор. А русский князь Андрей Боголюбский, мы ему обязаны его благочестию, его такой духовной высоте, духовной прозорливости, мы обязаны праздником не только, праздником, который в России почитают не меньше, чем двунадесятые, праздником в честь Покрова Пресвятой Богородицы, но и праздником в честь животворящего креста Господня и Спасителя. Дело в том, что разгромив огорян, волжских булгар, Он увидел свет. Русские воины увидели свет, который исходил от животворящего креста и от иконы Пресвятой Богородицы Владимирской. В это же время разгромил сарацин император Мануил, император Восточной Римской империи. И два православных государя, списавшись друг с другом, установили такой праздник. Великий князь Андрей Боголюбский в Боголюбове строит прекрасный белокаменный дворец с церковью Рождества Пресвятой Богородицы, там сейчас монастырь Боголюбский, построен на том месте, где он сподобился явлению Пресвятой Богородицы. Для Владимирской иконы он строит необыкновенной красоты Успенский собор во Владимире. Причем в летописи говорится о том, что многие иноземцы, приезжавшие, и мусульмане, и с запада приезжали латиняне, они видели красоту Успенского собора и принимали православие. Ну вот, а этот храм, дивный храм, построенный князем Андреем на Нерли, Покровский храм, он один из символов, конечно же, нашей земли, русской церкви, русского православия, такой образ необыкновенной красоты, храм Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли. Но князь Андрей был убит богоборцами, изменниками, и кто знает, может быть, Русь тогда была не готова к принятию такой единодержавной власти. Может быть, князь Андрей опередил свое время и поэтому мученическим венцом завершил свою жизнь. А затем обрушилась монголо-татарская ига, Успенский собор сожжен, но ограблен, но икона, как мы говорили, чудесно уцелела. И вот Владимирская икона стала главной святыней русской земли. Недавно был освящен святейшим патриархом храм Воскресения Христова новомучеников и исповедников российских в Сретенском монастыре. Храм на том месте, где вся Москва встречала во время нашествия Тамерлана, Тимур-Ленга, Железного Храмца, как его называли на Руси, Тимир Аксак еще его иначе именовали. Огромные полчища надвигались на Русь. Владимирскую икону привезли из Владимира в Москву. И вся Москва от мала до велика на этом месте молилась, встречая образ Пресвятой Богородицы Чудотворной. И как летописец пишет, когда увидели крестный ход с Владимирской иконой, то как будто саму Матерь Божию узрели. Все пали на колени, едиными устами воскликнули: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» И вот тогда, вы знаете, братья и сестры, было Тамерлану удивительное явление. Во сне он увидел Царицу Небесную на небе, окруженную огненными воинами, крылатыми ангельским чином святителями, и Матерь Божия повелела ему оставить пределы русской земли. Кстати, интересно, вот давайте вспомним, ведь оставив пределы русской земли, Тамерлан не только нанес последний удар орде, разгромив Тохтамыша, но он двинулся и на султана Баязида, и разгромив Баязида, на время, на десятилетие отодвинул гибель Восточной Римской империи, падение Царьграда. Вот так удивительно все по промыслу Божию получается. Ну, а Владимирская икона, братья и сестры, еще недавно была в заточении в Третьяковской галерее. Я вот недавно вспоминал, как в те годы, в советское время, когда идешь к Владимирской иконе, то служительницы видели цветы в твоих руках и говорили: «Вы к Владимирской, билета не надо, идите, проходите». Так, молитесь. Православные люди приходили, молились, но никто из нас в те годы не думал, что пройдет совсем немного, ну что такое там, 20-30 лет, и Владимирская икона вновь вернется в храм. Сегодня она находится в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Каждый, кто хочет помолиться, братья и сестры, вы идите спокойно, заходите в Третьяковскую, ну завтра, я думаю, будет открыт храм. С Толмачевского переулка можно будет зайти в храм. А если вы идете в будний день, то вы заходите в Третьяковскую галерею, билет покупать не надо, налево по указателям вы пройдете спокойно в храм и помолитесь перед величайшей святыней русской земли, Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Ну, а я, дорогие братья и сестры, хотел бы прочесть стихотворение посвященный Владимирской иконе, Владимирской Богоматери, называется, замечательного русского поэта, художника и вообще просто необыкновенного человека Максимилиана Волошина. Владимирская Богоматерь. Не на троне, на ее руке, левой ручкой обнимая шею, взор во взор, щекой припав к щеке, неотступно требует. Не имею, нет ни сил, ни слов на языке, а она в тревоге и в печали через зыбь грядущего глядит в мировые рдеющие дали, где закат пожарами повит. И такое скорбное волнение в чистых девичьих чертах, что лик в пламени молитвы каждый миг, как живой, меняет выражение. Кто разверст озера этих глаз, не святой Лука иконописец, как поведал древний летописец, не Печерский темно богомаз, в раскаленных горных Византии. В злые дни гонения икон, лик ее из огненной стихии был в земные краски воплощен. Но из всех высоких откровений, явленных искусством, он один уцелел в костре самосожжений посреди обломков и руин. От мозаик, золота, надгробия, от всего, чем тот кичился век, то ушла по водам синих рек, в Киев княжеских междоусобий. И с тех пор в часы народных бед образ твой над Русью вознесенный в тьме веков указывал нам след, и в темнице выход потаенный ты напутствовала перед концом ратников сверканий литургии. Страшная история России вся прошла пред твоим лицом. Не погром ли, ведая Батыев, степь в огне и разорение сел, ты, покинув обреченный Киев, унесла великокняжеств и ушла с Андреем в Боголюбов, в прель и в глушь Владимирских лесов, в тесный мир сухих сосновых срубов, под намет шатровых куполов. А когда хромет железный предал, Окский край мечу и разорил, кто в Москву ему прохода не дал и на Русь дороги заступил? От лесов, пустыни, побережья все к тебе за Русь молиться шли, стражи богатырских порубежей, цепкие избиратели земли. Здесь, в Успенском, в сердце стен кремлевских, умилясь на нежный облик твой, сколько глаз жестоких и суровых увлажнялось светлой слезой. Простирались старцы и черницы, дымные сияли алтари, низ лежали кроткие царицы, преклонялись хмурые цари. Черной смертью и кровавой битвой девичья светилась пелена, что осьмивековой молитвой всей Руси в веках озарена. Но слепой народ в годину гнева отдал сам ключи своих твердынь, и ушла предстательница дева из своих поруганных святынь. А когда кумашные помосты подняли перед церквами крик, из-под рис и набожной коросты ты явила подлинный свой лик, светлый лик премудрости Софии, заскорузлый в скаредной Москве, а в грядущем лик самой России, вопреки наветам и молве. Не дрожит от бронзового гула древний Кремль, и не цветут цветы. В мире нет слепительное чудо, откровение вечной красоты. Это стихотворение написал Максимилиан Волошин в Коктебеле в 29-м году, когда действительно кумашные, кумачевые стяги покрывали всю Москву, и, как казалось, ушла предстательница девы из своих поруган святынь, но все понимали, что Матерь Божия русскую землю оставить не может. И по молитвам святых царственных мучеников, по молитвам всех новомучеников, исповедников российских, Царица Небесная и в годы этого безбожного безумства, когда, по словам Волошина, подняли кумачевые помосты, подняли перед церквами крик, Матерь Божия не оставила. И удивительные слова нашел все-таки поэт, замечательный русский Волошин, о том, как ушла икона из Византии, от мозаик, золота надгробий, от всего, чем тут кичился век, ты ушла по водам синих рек в Киев княжеских междоусобий, а потом, видите, ушла на север, в Залесскую Русь. Удивительно, мне кажется, слова точные, трогательные. Образ твой над Русью вознесенный в тьме веков указывал нам след. И в темнице выход потаенный. Вот видите, и сейчас, в эти дни, именно Владимирский образ Матери Божией, то есть молитва нашей Царицы Небесной, указывает нам след и в 21 веке. Да. И до сих пор, как писал Волошин, в Успенском соборе, в сердце стен Кремлевых, умиляясь на нежный облик твой, сколько глаз жестоких и суровых, увлажняли светлой слезой. И сегодня увлажняются глаза светлой слезой православных русских людей, да и не только православных. Я видел, мне приходилось наблюдать, какое воздействие оказывает лик во Владимирской иконе Матери Божией на людей, даже не воцерковленных. Что-то меняется у этих людей внутри. Я видел, как смотрят даже туристы иногда в толмачах. Стоишь в храме, а каждый из нас может сейчас прийти в храм святителя Николая в толмачах и помолиться перед Владимирской иконой Матери Божией, почитать акафист. Вижу, как меняются лица людей. В эту субботу, ближайшую, 3 июня, мы с вами поедем в паломническую поездку, посвященную Владимирской иконе Пресвятой Богородицы. Будем в храме Петра и Павла у Яузских ворот. Там находится чтимый в Москве чудотворный образ Матери Божией Боголюбски, на котором изображен святой благоверный князь Андрей Боголюбски. И там же находится, кстати, икона, вот мы вспоминали вазу Неманичей, да, икону сербскую, великих дичанок. Там находится образ Симеона Мироточивого, великого сербского святого. И в этом образе, в этой иконе частица вазы. А дело в том, что Симеону Мироточивому молятся православные люди по всему миру, не только сербы, о даровании детей без супруги, у которых нет детей, страдающие от бесчадия. И там есть такой интересный, даже, я думаю, многие наши слушатели знают об этом, есть интересные обычаи. Пишут письмо на Афон в Хивандар, в сербский монастырь, оттуда присылают супругам водичку, освященную, 3 виноградинки и кусочек вазы. И вот 40 дней читают акафист супруги. Потом, не помню, кто съедает эти виноградинки, одну или две супруга или супруг. Иногда даже люди спорят. Вот такой Дмитрий Менделеев есть наш телережиссер, ведущий, автор передач. Интересный. Им Господь послал ребенка, но вот они с женой поспорили, кто съел 2 виноградинки, кто 1. Вот такое чудо. И потом Господь дарует детей. Будем в храме Петра и Павла у Яузских ворот, а затем мы с вами, братья и сестры, отправимся в Сретенский монастырь. В Сретенском монастыре учтимой Владимирской иконы Матери Божией помолимся. И там же находится мощь одного из новомучеников-исповедников российских, в честь которых освящен собор Воскресения Христова в Сретенском монастыре. Я думаю, многие видели, как могли в разных городах даже видеть, как его освящал святейший патриарх в присутствии главы государства. В Сретенском монастыре находится копия Туринской плащаницы, ее называют 5-м Евангелием. И, конечно же, мощи, я говорил о мощах святителя Илариона Троицкого. Ну, а потом, я надеюсь, мы побываем в соборе в честь новомучеников-исповедников российских, в Воскресенском. А завершим мы нашу поездку в эту субботу в Толмачах у величайшей святыни Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, главной святыни русской земли. Я думаю, многие помнят, как перед этой иконой молился святейший патриарх Алексей II в годы, когда вновь междоусобица могла обрушиться на русскую землю. В 1993 году икона первый раз покинула стены Третьяковской галереи. Тогда еще не был храм освящен, восстановлен в Толмачах. И святейший патриарх Алексей буквально до, ну, так скажу, ну, это образно, но так и есть. До кровавого пота молился о том, чтобы Царица Небесная прекратила междоусобицу, которая могла своим пожаром охватить всю русскую землю. Царствие Небесное всем, кто погиб в эти трагические дни октября русским людям, пытавшимся защитить Конституцию. Но по молитвам перед Владимирской иконой. Все-таки гражданская война не вспыхнула. Страшная гражданская война, которую нам готовили недруги России. А через несколько дней мне пришлось быть, буквально через 2-3 дня, позвали на конференцию в Третьяковскую галерею. И там искусствоведы известные пытались подать, как они говорили, необходимо подать в суд на патриарха, потому что Владимирская икона могла пострадать, церковь не думает о художественном наследии. Когда мне дали слово, я, обратившись с ними, спросил, читали ли они Евангелие. А так как люди культурные, искусствоведы, все они все заявили, что Евангелие читали. Я им напомнил о словах Господа, о тех, кого задавил Силамский столб, и тех, чью кровь Пилат смешал с кровью жертв. Они что, самые были грешные в Иерусалиме? Нет, сказал Господь. Так точно так же те, кто погиб в октябрьские страшные дни 93-го года, это не самая грешная кровь, их еще не остыла, обратился к ним. Патриарх остановил свои молитвы, народные молитвы, предстоятель нашей церкви остановил страшную братоубийственную войну. А вы пытаетесь на него в суд подать. То есть я понял, что эти люди относятся к величайшей святыне русской земли, к Владимирской иконе, как к какому-то неодушевленному предмету. А вот Максимилиан Волошин в своем стихотворении очень точно написал о том, что для нас является Владимирская икона, образ твой над Русью вознесенный. Но, дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу передачу, посвященную Владимирской иконе, но я перейду немножко к другой теме, к теме наших государей. Хотя она связана с, видите, икона похвала Владимирской Богоматери называется икона, древо государства российского называется и иногда древо государей российских. Я хотел бы вспомнить о том, как наши государи связаны с Владимирской иконой. Все вы знаете, что в Успенском соборе Московского Кремля государи московские венчались именно перед Владимирской иконой Матери Божией. Кстати, Владимирская икона в Москве находилась и в то время, когда Дмитрий Иоаннович Донской, святой благоверный князь, собирался в поход на Мамая, на Куликово поле шел, тогда молился перед этой иконой. Ну, а уж после 1395 года икону решили оставить в Москве, и она находилась в иконостасе Успенского собора. Правда, в последние годы там стояла заместительница икона, находилась в алтаре собора. Ну вот, и перед ней молился государь первый русский, царь, помазанник Божий, государь Иоанн Васильевич, молился в Успенском соборе перед тем, как идти на Казань. По примеру своего пращура, князя Дмитрия Иоанновича, молился перед тем, как идти в поход, необыкновенно важный для России, потому что мы не понимаем, что такое для русских людей было взятие Казани в 1552 году. Эта победа для нас сравнимая, наверное, с 9 мая 1945 года. Завершалось противостояние с Ордой, которое длилось столетиями. Орда нависала над Русью. И вот мы сегодня вспоминали спасение Мехмед-Гирея, а Казань же очень близко от Москвы. И поэтому они могли внезапно, не успевали собрать войско. Казанские татары вместе с крымскими, крымская орда подходила. Нога, это была страшная опасность. И вот государь Иоанн Васильевич Грозный, молодой русский государь, сокрушает Казанское ханство, затем Астраханское ханство, а потом в его царствование Ермак Тимофеевич присоединяет Сибирь к Москве. Вот так творилась русская история. Но и государь Иоанн Васильевич написал дивную стихиру в Владимирской иконе Богородицы. Сегодня мы эту стихиру с вами поем в наших храмах. И в царствовании государя Иоанна Васильевича была обретена чудесная другая величайшая святыня русской земли. В Казани образ Матери Божией. Древняя Владимирская икона и Казанская икона – это две величайшие святыни русской земли. И вот мне хотелось бы сегодня с вами поговорить о том, как связаны первый русский царь, помазанник Божий на русском престоле, государь Иоанн Васильевич, и наш святой царь-мученик Николай Александрович. А между ними связь удивительная. И не только потому, что государь Иоанн Васильевич венчался на царство в Успенском соборе Московского Кремля. И не только потому, что там же венчался перед Владимирской иконой царь-мученик Николай Александрович. Между первым помазанником Божьим на русском престоле и последним государем-царем-мучеником очень много общего. Но для этого мы должны с вами подумать о том, что такое наше государство, что такое русское царство. В стихотворении Аполлон Майков, в своем стихотворении «Гроба Грозного» есть такие строки удивительные. «Сам кесарь взор возвел тревожно на небо, двуглавый наш орел уже там виден стал, и занавес упал, и царство новое пред их очами встало. Оно не прихоть явилось на свет, в нем ни одной Руси спасения завет, в нем церкви, истины, хоробь и меч и сила, единоверных скорбь, что быть ему молила». Дело в том, что когда первый русский государь, 17-летний великий князь Московский Иоанн Васильевич, по благословению своего духовника, святого митрополита Московского Макария и всех восточных патриархов, чьи земли в то время уже под властью мусульман Огарян находились, венчался на царство по чину византийских императоров, Москва оставалась последним, Московская Русь оставалась последним свободным православным государством. И вот государь поднимает священное знамя лаубарум святого разноапостольного Константина Великого после гибели Византии. Представляете, что это было для Церкви Христовой? И в его царствовании, вот как мы сейчас говорили, Казанское ханство было сокрушено, Астраханское ханство присоединено в Сибирь. В царствовании самодержавного государя Иоанна Васильевича Россия становится могучей и обширной державой. С русским царем связывают с тех пор надежды все православные христиане во всем мире. И действительно, в этих словах Майкова: «В нем церкви истинный хоругвь и меч и силы, единоверных скорбь, что быть ему молила». Видите, что такое русское государство могучее для всей православной церкви, для всех христиан. И мы видим то, что происходит сегодня на наших глазах. Россия защищает христиан на Ближнем Востоке. Россия – последний оплот Церкви Христовой. И есть православные сербы, православная Сербия, есть православная Румыния, Греция. Но мы видим, что под натиском этих сил мирового зла им не устоять. Единственное, что не дает сокрушить и добить Церковь Христову, это, конечно же, братья и сестры, могучее русское царство. И говоря о судьбе царя-мученика Николая Александровича и судьбе первого русского царя Иоанна Васильевича Грозного, можно увидеть очень много общего у них. И прежде всего, это боярская измена, которая сопровождала царствование этих государей. Боярские заговоры против грозного царя были вызваны желанием княжат сохранить свои права удельных властителей. А знатные бояре хотели быть полными хозяевами в своих владениях. И мы видим в начале 20 века, как все эти думцы, Милюковы, Родянки, Гучковы, аристократия Российской империи преследуют, в большинстве своем преследуют свои личные корыстные цели. Они были связаны уже финансовыми интересами с банками, промышленниками, торгово-промышленные олигархи тогда огромное значение приобретали. И мы видим, как они пытаются свергнуть царя-мученика. Вот боярская измена – это общая измена. Но когда государь вынужден был этой боярской изменой, Иоанн Васильевич, уйти в Александрову свободу, бояре готовы были делить власть. Но царь обратился к народу, желая знать волю всей русской земли. А люди еще помнили то время, когда при малолетнем царевиче Иоанне вся власть в руках бояр была. И простой народ с плачем двинулся в Александровскую свободу, умоляя царя оставить свой гнев и вернуться в Москву. Государь вернулся тогда. А вот в 20 веке боярам удалось разъединить царя-мученика и народ, стать средостением между государем и русскими людьми. И никто, к сожалению, не встал, кроме отдельных героев, никто не встал на защиту святого царя. И тогда изменники сокрушили русское царство. В 16 веке царь Иоанн Васильевич вместе с народом сумел одолеть изменников и спасти русскую землю от боярской смуты и разорения врагами. А вот в начале 20 века государю Николаю Александровичу не удалось это сделать. Но мы знаем, что царь-мученик вымолил у Царицы Небесной, было явление державной иконы 2 мая, он вымолил для русских людей прощения. Мы в это верим, потому что знаем, что хоть тяжелая эпидемия была наложена на наш народ, страшная гражданская война, голод, безбожные пятилетки, потом очистительное огненное испытание, Великая Отечественная война, но Россия устояла. Россия устояла, восстанавливаются храмы, и наш православный народ прославил своей молитвой соборной, прославил царя-мученика, святых царственных мучеников, соборного мучеников, исповедников российских. Поэтому русское царство, как град Китеж, хоть скрылось, так можно сказать, под водой, да, но все равно существует. И наша задача найти с вами тропинку в этот град Китеж. Общее у первого русского царя и у государя, царя-мученика Николая Александровича, и любовь к святым. В прославление у нас звонок или? Да? Мы слушаем вас. Говорите, алло. Пожалуйста. Да.
С праздником.
С праздником.
Дорогой, да. Виктор Александрович.
С праздником.
Долго не могла дозвониться. Хочу сказать вам слова огромной благодарности за ваши репортажи 9 и 10 мая.
Спасибо.
В праздничные дни.
Благодарю.
Ваш 3-часовой репортаж прошел на одном дыхании буквально. За ваших замечательных гостей. И вообще, за то, что вы для нас делаете. В принципе, вот я могу сказать о себе, что вы воспитываете меня буквально. Вот низкий вам поклон.
Спасибо, дорогая слушательница.
И еще, Виктор Александрович, я хотела бы спросить.
Да.
Вот что нам делать русским людям в связи со сложившейся ситуацией внутри нашей страны? Ведь, в принципе, наш враг изнутри просто разрушает нас.
Да.
А действий, собственно говоря, никаких не видно от нашей власти.
Спасибо, дорогая слушательница. Ну, благодарю вас. Жалко, не знаю, как вас зовут, но я благодарю вас за теплые слова. Действительно, гости были удивительны, и как-то мы единодушно. Для всех, как и для всех наших слушателей, это священный день, День Победы. И для отца Александра Шумского, с которым много лет в этот день в эфире, для Владимира Савичева, для Владимира Азарова, конечно, для нас, для всех этот день, как я верю, для большинства наших слушателей, святой день, День Победы. Так что благодарю вас. Ну, а что в стране нашей происходит, понимаете, страшное время, очень страшное, может быть, даже страшнее в чем-то смуты начала 20 века. Почему? Потому что тогда взрывали храмы, уничтожали храмы, и люди многие, кто-то, у кого была слабая вера, теряли эту веру, а кто-то укреплялся. И вот собор новомучеников и исповедников российских, в котором мы будем 3 мая, это плод, вот собор новомучеников российских, это плод русской церкви за все века. Ни в одной стране больше нет. Можно сравнить такого сонного новомучеников. Можно сравнить только с первохристианскими мучениками. А семя, кровь мучеников – это семя веры. Мы поэтому знаем, что вера на Руси обязана возродиться. Но сегодня время страшное. Как Никон говорил, преподобный Никон Беляев, самый молодой из оптинских старцев, он говорил, что враг изощренно действует. Враг убедился, что если человеку сказать «отрекись от Христа, или мы тебе голову отрубим», многие соберутся и не отрекутся. И в последние времена враг будет держать душу людей мелкими пакостями в недоумении. Вот это самое страшное. Я считаю, что сегодня, братья и сестры, невозможно сочетать то поклонение золотому тельцу, которое нам навязали с перестройки, с духовно-нравственными ценностями русской цивилизации. Что делать, дорогая слушательница, нам всем? Идет духовная борьба, духовная брань. Вот этот фильм «Матильда» кощунственный, который пытаются показать, я смотрел недавно, как вели себя деятели в одной из передач Может быть, отдельно мы как-нибудь посвятим этому передачу, вновь скажем, что, что можно... Кстати, может быть, отец Владимир Соколов будет сегодня в 21 час. Если мне придется ему помогать, то я попрошу батюшку прокомментировать. Люди спорят о бесспорном, как говорит профессор Всеволодович Троицкий. Нас заставляют спорить о бесспорном. Есть какие-то вещи обычные для нормального человека, даже неверующего. Клевета и ложь есть клевета и ложь. Нам сегодня пытаются сказать, что это свобода творчества. Молиться и быть верным Отечеству. Вот мне кажется, как, так же, как остаются верными Отечеству многие наши военнослужащие, те, кто сейчас защищает Родину в Сирии, на Кавказе, и многие те, кто... Я могу сказать о русских людях, вот прошу здравия о тяжко болящем Георгии. Это наш ученый, профессор, замечательный человек, который, ну, без денег практически сохранял свое направление в науке. И таких очень много было в эти годы измены, подлости. Вот сейчас два пути. Один путь — это Иуды-предатель, это вот Ельцин-центр для меня олицетворяет. А второй путь — это молитва к Владимирской иконе, к Царице Небесной и ко всем святым земле российской просиявшим. Путь верности Христу, верности России. Да, и я, дорогие братья и сестры, прошу ваших молитв о здравии тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Александра, болящего Владимира, Натальи, болящей Ларисы, тяжко болящего Георгия, Ларисы, Татьяны, тяжко болящего Георгия. Да, у нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, Виктор Александрович. Раба Божия Анна. Виктор Александрович, большая к вам просьба. Конечно, великий труд, великое дело вы делаете, но не оказываете ли вы медвежью услугу радио Радонеж? Вот постоянно только отрицательное все. Вот они все там а такие плохие, вот эти такие плохие. Но...
Дорогая слушательница, простите, что я вас перебиваю. Не уходите из эфира. А я сегодня большую часть, две трети нашей передачи разве о отрицательном говорю?
Ну, у вас, в общем, передачи построены, вот, я думаю, это не на пользу радио Радонеж, вот, люди, поэтому, вот, и меняется, и Николай Бульчук по-другому просит помощи радио Радонеж. А вот такое отношение, все, вот, те украинцы плохие, там это плохое, все, больше, вот, большей частью у вас построены передачи на том, что где это плохо, что какие-то плохие. Но это же не нас лучше...
Простите, я понимаю, да, мы на рецепте это обсудим, но я не думаю, что... Да, я не принимаю ваш упрек, потому что все-таки, может быть, вы так мои передачи воспринимаете. Что касается всего звучания передачи «Радио Радонеж», что я ваш упрек не принимаю, потому что у нас звучит Слово Божие, у нас звучат замечательные пастыри. Но если вы так в моей передаче как-то на вас так действует, то прошу прощения, постараюсь подумать над этим. Во всяком случае, постараюсь обратиться к своему духовнику и, значит, спросить, так ли это или нет. Но, знаете, вот если мы будем с вами говорить только о том, что у нас, если мы не будем обличать то зло, которое пытаются внедрить и в церковь нашу вот этими плясками у алтарей, да, и если не будем обличать то зло, которое, и называть то зло, которое в нашей стране, мы все-таки должны быть, наша церковь, церковь воинствующая. И вот скажем, как же нам сейчас не восставать против поругание памяти святого царя-мученика. Как же нам не пытаться остановить то кощунство, которое задумали враги Церкви Христовой, враги России и враги нашего народа? Конечно же, это надо делать. А так просто закрывать на это глаза нельзя. Дорогие братья и сестры, я хочу еще... 3 мая мы поедем к Владимирской иконе Пресвятой Богородицы, а вот через неделю, 10 июня, вернее, 3 июня мы поедем к Владимирской иконе. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. А я обещал давно уже, месяца два, паломническую поездку организовать в Александровский Успенский монастырь. Александрова Слобода была столицей России, второй, в царствовании государя Иоанна Васильевича Грозного там иностранные принимались послы. И вот эта поездка будет посвящена как раз 470-летию венчания на царство государя Иоанна Васильевича Грозного. Я думаю, что во время этой поездки мы о многом успеем поговорить, многие мифы и о русской истории, и о грозном царе развеять. И, конечно же, главное, мы помолимся в Троицком соборе Успенского монастыря, там фрески дивные. В 92-м собор храм вернули, у мощей Корнелия Александровского помолимся, у икон чудотворных Матери Божией Успения, Владимирской, Страстной, там много очень святынь. Вообще в этом месте, конечно, надо побывать, это святое место необыкновенное. Успенский монастырь в Александровой Слободе. Это 9 июня. Мы должны были в апреле поехать, но поездка сорвалась, к сожалению. Вот 10 июня мы с вами поедем. Звоните по этому же телефону 8-903-151-61-14. У нас еще звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемый Виктор Александрович.
Добрый вечер, Александр.
Да, я вас узнал. Я хочу присоединиться к слушанице. Большое спасибо вам сказать за передачу о победе, о Великой Отечественной войне. Вот, очень интересные вы всегда передачи делаете. Но, Виктор Александрович, у меня маленькое такое замечание. Вот у вас в эти дни вывели передачу с отцом Владимиром Соколовым.
Это вот, давно
уже было. И когда он выступал, в прямом эфире, все время говорил, мы победили, мы выстояли, мы построили. Понимаете, вы ему как-нибудь присутствуете, скажите, что ни он, ни мы никакого отношения к победе не имеем. Мы просто наследники этих людей геройских, которых вот сражались, жизнь отдавали. А мы вот, соответственно, ничего не делаем. Спасибо.
Спасибо, Александр. Ну, я надеюсь, что вы сегодня будете иметь возможность сами позвонить в эфир радио «Радонеж» и сказать это отцу Владимиру Соколову. Но я думаю, что отец Владимир говорил не о себе лично, он говорил о нашем народе. И вот о своем отце, который 7 лет воевал у него, 14 ранений. Здесь мы, имеется в виду народ. Конечно, мы грешные, немощные, и, конечно же, я с вами согласен, мы очень мало делаем. И по сравнению с тем, что совершили наши отцы и деды в те годы, 41-го, 40-го, да и потом страну возродили. Конечно, мы, скажем так, пращуры великих, да, конечно, потомки. Но память о их подвигах и молитва, а это суббота, Троицкая, родительская суббота, молитва, мы же верим, что наша церковь не церковь мертвых, а наш Бог, Бог живых. Мы все живы у Господа. Мы молимся о них, они молятся о нас. И дай Бог, чтобы наши дети и внуки были лучше нас и сделали для России больше, чем мы сделали. Еще звонок. Нет, просто лампочка горит, да. Поэтому, мне кажется, Александр, отец Владимир именно это имеет в виду, когда говорит о том, что мы победили и мы восстановили страну. Я с вами согласен, к сожалению, вот если откровенно сказать, то стыдно за наше поколение, которое позволило страну, ну, не знаю уж как, по малодушию, по слову, страну отдали в руки этим. Вот в Великой Отечественной войне, как называли, спекулянтов, это было презрительно. А сейчас они оказываются там, как их называют, да, бизнесмены, многие из них. Я не говорю, есть очень толковые, которые на страну работают. Но страна досталась в руки спекулянтов и ростовщиков. Но наша молитва и наши малые дела хотя бы на пользу Отечества, они Россию обязательно поднимут. Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
С праздником ваших отцов Вселенских соборов.
Да, да.
Вы знаете, вот то, что сейчас сказали, вот два выступающих, один, значит, себя не ассоциирует вообще совершенно со своими дедами и внуками. Это либералы так говорят. Это они там победили, а мы вроде того, что вообще ни при чем, мы компьютерное поколение, там, пепси и так далее, мы какого отношения к победе не имеем. И они специально вот разрывают вот эту вот преемственную нить от поколения к поколению. А потом вот эта вот женщина, которая сказала, что у вас такие передачи плохие, я вспомнила, знаете, как один батюшка сказал, там одной старушке, которой было уже за 80 лет, она все пела и плясала. и говорила, что мне нужно, чтобы свадьбу устраивали, чтобы все было весело кругом, и все было, чтобы хорошо. Это не важно, там что-то горит, чего-то, меня это не касается. Мне нужно, чтобы у меня было хорошее настроение. Вот если вы исходить из этого, то, конечно, мало чего хорошего мы увидим впереди. И потом вот что я еще хотела спросить. Конечно, в истории нашей страны самое главенствующее роль играет церковь. И вот сейчас мы празднуем этот праздник. Я что-то не видела, не слышала никаких выступлений по этому поводу.
Но сегодня...
А ведь они определили всю нашу концепцию церковную. И то, что мы сейчас сливаемся в экстазе с католиками, я не думаю, что это принесет пользу России. А вы как думаете?
Я тоже не... Я от католиков... Спасибо, дорогая слушательница. Я от католиков ничего хорошего не жду, потому что они лукавые, латинине. Но я уверен, что молитва к нашим святым и молитва к любимому нашим народом угоднику Божию, святителю Николаю, разрушит все козни и католиков латинин вместе с Папой Римским, со всеми иезуитами, и козни тех, кто экуменистов, которые желают вреда нашей церкви, может быть, не осознавая этого, желают нарушить истину православия. Я уверен, что устоит церковь наша. А что касается, конечно, время очень тяжелое. Время очень тяжелое. Почему? Материально оно не такое тяжелое, как испытывали наши отцы и деды. Но оно тяжелое именно потому, что развращаются души. Развращаются души людей именно властью Золотого Тельца. И закрывать на это глаза невозможно. Ну а что надо делать? Воспитывать детей в любви к Отечеству. Молиться Царице Небесной, потому что Владимирская икона, перед ней молились, как вот я читал стихотворение Волошинова, да, молились в самые тяжкие дни нашей истории, и Царица Небесная видела грехи людей. Вот мы сегодня вспоминали явление, да, когда святители уносили Владимирскую из собора, видение это дивное, да, говорят, грехи превзошли норм. Но святители помолились, икона вернулась, Москва была спасена. Я уверен, что есть праведники. Я, кстати, хочу сказать, что ребята, многих которых я помню по Чеченской войне, молодых ребят, они уже не молодые сейчас, по Второй Чеченской, книга вышла «Пасха под Гудермесом» моего друга Виталия Носкова. Они достойные, достойные внуки победителей Великой Отечественной войны. Достойные внуки. И жив наш народ именно в своем благочестии, в своем верующем и любящем сердце, в самоотверженном подвиге. А вот эта пена, которую мы видим последние 25 лет, понимаете, эта пена обязательно схлынет. Вот о чем хотелось сказать. Ну, надеюсь, что в 21 час приедет отец Владимир Соколов, и о многом вы сможете поговорить с батюшкой, задать ему вопросы. А я благодарю вас, дорогие братья и сестры, еще раз поздравляю с праздником. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерцев, всех новомучеников и исповедников российских, и расточатся в разие Пресвятая Богородица, спаси нас!